Давайте мы коротко помолимся. У нас остался последний час нашей темы. Я верю, что Господь поможет нам эффективно провести его. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за Твою благодать. Мы благодарны Тебе за Слово с неба. Мы благодарны Тебе за Духа Святого, который работает в наших сердцах, который делает это Слово понятным. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе за Твое содействие. Ты помогаешь мне учить, и Ты помогаешь нам учиться. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим, благодарим, благодарим Тебя. Мы отдаем всю славу и честь Тебе, Отец, Сын и Дух Святой, во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. И мы говорили с вами о том, что Иисус был укоренен в любви Отца. Он не сомневался в любви Отца. Какие бы ситуации или обстоятельства не встречались ему на пути, он никогда не считал и не думал, что какие-то угрозы приходят от Отца. Нам нужно следовать в этом за Христом. Если приходит боль или болезнь, если приходит какое-то разрушение, какая-то угроза, нам нужно знать, это не от Отца Небесного. Потому что Писание говорит, что всякий благой дар, всякий дар совершенный приходит от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемен. Аллилуйя! Слава Богу! Теперь мы возвращаемся к Писанию. И следующее место Писания, которое мы посмотрим, это Евангелие от Иоанна 10, 17, 18. Евангелие Иоанна 10, 17, 18. Иоанна 10, 17, 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Это то местописание, которое мы читали перед тем, как уйти на перерыв. Вот еще одно. Евангелие Иоанна 17, 23, 26. Евангелие Иоанна 17, 23, 26. Иисус говорит: «Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Это очень сильное утверждение. Это утверждение самого Господа Иисуса Христа. И оно направлено не к ученикам. Иисус молится Богу. И Он благодарит Бога. Он говорит: «Ты послал меня и возлюбил их». То есть кого их? Последователи Иисуса Христа, учеников Иисуса Христа. «Возлюбил их, как возлюбил меня». Бог Отец любит нас с вами так же сильно, как Он любит Иисуса Христа. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Видите, Иисус снова свидетельствует о том, что Бог любит его. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты дал, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Итак, любовь Божья, та любовь, которую Бог возлюбил нас, она пребывает в нас. И она сделала нас способными любить прежде всего Бога и любить других людей. Ефесянам 3:14-19. Это молитва апостола Павла, которую он молился о церквях. «Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы...» Здесь очень важные слова стоят. «Укорененные и утвержденные в любви». Нам нужно быть укорененными и утвержденными в любви. Я хочу нарисовать небольшую картину. Представьте себе, когда человек сажает семя, семя попадает в землю. И когда росток только проклюнулся, его очень легко вырвать, потому что корень неглубокий. Корень небольшой. Если кто-то из вас на огороде когда-то полол прей, вы знаете, о чем я говорю. Если прей только отколосился и попали семена прея в почву, то их очень легко вырвать по этим маленьким зеленым росточкам, потому что они еще не укоренились. Но если позволить этой траве укорениться, то есть 2-3 недели, я не знаю, сколько ей нужно времени, чтобы она укоренилась и пустила корни, тогда ее вырвать очень трудно. Даже если ты срываешь зеленый вершок, то корень, оставшийся в земле, он снова пускает эту зелень. Итак, растение, которое укоренилось, и его очень трудно вырвать. Павел говорит, что мы с вами должны быть укоренены и утверждены в чем? В любви Божьей. Аллилуйя. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь, понять, превосходящую разумение, превосходящую всякое понимание, любовь к Христову. Итак, Павел целый абзац в этой молитве уделил, чтобы разъяснять и молиться о христианах, чтобы они были укорененные и утвержденные в любви. Он молится о том, чтобы им открывалась любовь Христа. Любовь Христа, которая превосходит всякое разумение. Дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Аллилуйя. Итак, следуя примеру Иисуса Христа, мы в своей христианской жизни, мы укореняемся в любви Божьей. Это одна из первых истин, которая должна быть укоренена в сердце праведника. И не просто знать, что Бог любит меня, и когда приходит беда, допустим, я не знаю, какой пример привести. Нет, я знаю, какой пример привести. Если человек попадает в шторм, вот как Иисус попал в шторм, он не должен сидеть на корабле и молиться: «Боже, ты же любишь меня, зачем ты допустил это в мою жизнь?» Это неправильная молитва и неправильное понимание. Не от Бога пришел шторм. Нам нужно помолиться и сказать: «Боже, что мне сказать или что мне сделать, чтобы остановить этот шторм?» И встать в имени Иисуса Христа и противостать этим обстоятельствам. То ли это шторм, то ли это болезнь, то ли это недостаток, то ли это какие-то другие негоразды, которые могут приходить в нашу жизнь. Они приходят не от Бога. И когда мы укоренены в любви Божьей, мы ощущаем себя вместе с Богом против этих обстоятельств, а не один на один с обстоятельствами. Или еще, что еще хуже, когда христиане думают, что те плохие обстоятельства, болезни, разрушения, недостаток, пропажи, они приходят от Бога. Это неправильное понимание. Это понимание человека неукорененного и не понимающего любви Божьей. Но мы, следуя за Христом, мы укореняемся в любви Божьей. Следующая сфера, которую мы рассмотрим, глядя на Иисуса Христа, это его личные взаимоотношения с Богом. И личные взаимоотношения с Богом я условно поделил на две части. На две части. И здесь я хочу озвучить принцип, который характерен для служения Иисуса Христа и принцип, который характерен для каждого верующего в Него, для каждого христианина. Служение — это результат или это следствие взаимоотношений человека с Богом. Служение вытекает из взаимоотношений человека с Богом или с Господом. Это не должно быть наоборот. Вот мне доверили служение, теперь я начну общаться с Богом и искать Его воли, искать откровений Слова Божьего. Нет. Начинается все со взаимоотношений. Начинается с того, что человек ищет Бога, ищет откровение Слова Божьего, ищет понимание Слова Божьего, он общается, он наполняется Словом, он проводит время с Отцом в Слове и в молитве, Дух Святой направляет его, и в его сердце рождается это желание служить Богу. Он укоренен в любви, он укоренен в Слове Божьем. Он провел время и увидел, кто он во Христе. Он поработал со своим мышлением, и он отождествился с тем, что говорит о нем Слово Божие. И тогда он готов. Есть у каждого христианина время подготовки в служении. И в это время для Бога большую ценность и большую важность имеет то, что Слово Божие и Дух Божий делает внутри христианина, чем то, что он делает для Бога вовне, служа другим людям. Аллилуйя. Но есть вторая фаза служения, когда человек входит в активное служение, когда он входит в свое призвание. И фаза активного служения, она не должна отделить человека от взаимоотношений с Богом. Служение не должно украсть у человека все время, все силы и лишить его взаимоотношений с Богом в слове и в молитве. И давайте посмотрим на пример Иисуса Христа. Иоанна 8:1-2. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Вы видите, служение Иисуса Христа, оно связано с его взаимоотношениями с Богом. Луки 5:15-16. Луки 5, 5 глава, 15-16 стих. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Люди приходили, люди стекались, но иногда Иисус оставлял людей и уходил в пустынные места и молился. Он осознавал свою зависимость от Отца. Он осознавал важность своих взаимоотношений с Богом. К сожалению, есть служители, помазанные служители, которые поднимались и начали служение, и потом их служение, оно, скажем, не оставило им времени для личных взаимоотношений с Богом. И они не удержались в служении. Потому что то, что питает внешнее служение, это наши внутренние личные взаимоотношения с Богом. Если человек в служении людям теряет личные взаимоотношения с Богом, он высохнет. Помазание перестанет течь. Откровения оскудеют. Личные взаимоотношения с Богом — это как корневая система, которая питает ветви, на которых появляются плоды. Поэтому в какой бы стадии христианин, в какой бы стадии служения христианин не пребывал, ему нужно заботиться о личных взаимоотношениях с Богом. Марка, 1 глава, 32-39 стих. Марка 1, 32-39. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Смотрите, дальше очень важные слова. «А утром, встав весьма рано, он до позднего времени служил. К нему пришли люди для служения после захождения солнца». Я не знаю, до скольки продолжилось это служение. Но смотрите. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: все ищут тебя. Он говорит им: пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Иисус, ты не пойдешь к тем людям, которые ждут тебя, к тем людям, которые собрались у дверей, к тем людям, которые нуждаются в исцелении, в освобождении, в слове? Они услышали о том, что произошло вчера вечером, и они пришли, чтобы получить помощь от тебя. Ты не пойдешь к этим людям? Иисус сказал: нет, не пойду. Почему? Потому что, проведя личное, то есть время в личном общении с Богом, Бог направил его в другие города. Он не сам решил пойти в другие города. Иисус был ведом Богом и направляем им. Где он получал эти направления? В личных взаимоотношениях с Богом. И он проповедовал в синагогах их и по всей Галилее изгонял бесов. Матфея, 14 глава, 21-23 стих. Евангелие от Матфея, 14:21-23. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он вошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Иисус искал время для проведения в личном общении с Отцом. Он брал это время. Я думаю, что это было водительство Духом Святым. Дух Святой вел его в этом, потому что Иисус не делал ничего сам от себя. Он следовал воле Отца и водительству Святого Духа. И были времена, когда он по утрам уходил и молился. Были времена, когда он вечером проводил время с Отцом. Были времена, когда он всю ночь проводил в общении с Богом, а на утро приходил и служил людям. Бог вел его. Служение Иисуса Христа было очень интенсивным. Но при всей своей интенсивности он не оставлял своих взаимоотношений с Богом. Матфея 17 глава, 1-9 стих. Евангелие от Матфея, 17:1-9. Матфея 17:1-9. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как снег». Рассуждая над этим местом Писания, вначале я думал, что это было, скажем, ну вот, какое-то особенное время преображения, когда он преобразился перед учениками. Но рассуждая над этим больше, вникая в Писание, углубляясь в Слово Божие, как-то Дух Святой он проговорил мне, что Иисус взял с собой учеников, чтобы показать им свое общение с Богом. И я думаю, что он не один раз преобразился, не один раз слава Божья сходила на него таким образом, что от него начинало исходить сияние. Это были личные взаимоотношения Отца с Сыном. Если Моисей, который поднимался к Богу на гору и спускался с горы с сияющим лицом, и сияние было таким сильным, что ему приходилось накрывать лицо покрывалом, то тем более Сын Божий, Иисус Христос, в общении с Отцом, он переживал эту славу. Он переживал это преображение. Еще один принцип, мы уже частично поговорили о нем, еще один принцип, который мы можем отметить в жизни Иисуса Христа. Иисус следовал водительству Бога, водительству Духа Святого, а не внешним обстоятельствам, не нуждам, не возможностям и не людям, не желаниям людей. Иисус был водим Духом Божьим. Он позволял Духу Божьему вести и направлять его. И мы уже рассмотрели одно местописание как пример, когда ученики нашли его утром молящимся и говорят: «Люди ждут тебя». Они помнят вчерашнее помазанное служение, и собралось людей, возможно, еще больше, чем вчера вечером. Но Иисус сказал: «Мы туда не пойдем, мы пойдем в другие города». Как, Иисус? Разве ты оставишь без внимания нужды людей? Да, я оставлю без внимания нужды людей, если Дух Божий ведет меня в другую сторону. Он знает, как мне лучше послужить людям. Поэтому Иисус, он был водим Духом Святым в своем служении. И мы увидим это не один раз, читая те места Писания, которые мы должны будем прочитать. Аллилуйя. Луки, 4 глава, 1 стих. Луки, 4 глава, 1 стих. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. И знаете, я думаю, что, наверное, ни один человек не придумал бы такого сценария, что после такого славного крещения, когда Иисус, Он исполненный Слова Божьего, Он был готов, Он знал Слово Божие, и Дух Божий сошел на Него для того, чтобы творить чудеса, Он взял и пошел в пустыню. Тут самое время выйти к людям, самое время проповедовать, самое время творить чудеса. Но нет, Дух Божий ведет его в пустыню, потому что Дух Божий знает совершенную волю Божью об Иисусе Христе, знает, что для него будет лучше, и знает планы дьявола. Потому что дьявол приготовил атаку, дьявол приготовил искушение. И, будучи ведом Духом Святым, Иисус проходит это искушение. Он побеждает это искушение. И смотрите, Луки 4 глава, 14 стих. Что произошло в результате? «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Итак, пройдя искушение, Иисус возвратился в силе Духа Святого. Он ушел в пустыню, исполненный Духа Святого, а возвратился из пустыни в силе Духа Святого. И в пустыню Иисуса повел Дух Святой. И из пустыни Иисус вышел не сам. Иисус вышел по свидетельству Духа Святого. Аллилуйя! Луки 6, 12-13. Иисусу предстояло избрать 12 учеников. Луки 6, 12-13. Смотрите, что Он делает. «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Он знал, что утром Ему предстоит ответственный шаг. Ему нужно избрать команду. Ему нужно избрать тех людей, на которых Он оставит Евангелие, на которых Он оставит проповедь и распространение Слова Божьего по всей земле. И смотрите, Он возвращается в общение с Отцом. Он возвращается в то место, где Он питается, где Он набирает силы, где Он получает направление. В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Аллилуйя! И мы видим, что Иисус не ошибся ни в одном человеке. Он ясно увидел, кого Ему избрать. И Он избрал 12 апостолов. Марка 4 глава 35-40 стих. Марка 4 глава 35-40 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, и с ними были другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой, а он спал на корме на возглавии, на подушке. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И знаете, вот здесь обращение учеников к Иисусу такое, как будто они в разных лодках. Вы видите? Он говорит: «Учитель, тебе нужды нет, то есть тебе все равно, что мы погибаем». А Иисус не с ними в лодке. А Иисус тогда не погибает. Но смотрите отношение Иисуса Христа. «И встав, Он запретил ветру и сказал морю: „Умолкни, перестань“. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: „Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?“» Он успокоил шторм. И потом Он преподает урок веры своим ученикам. Другими словами, Он говорит: «Где ваши подушки? Почему вы не рядом со мной на корме? Почему вы смотрите на внешние обстоятельства? а не на то слово, на то водительство, которое мы получили от Отца. Я сказал вам, переправимся на ту сторону. Значит, мы переправимся. Когда я раньше читал это местописание, я думал, что ученики разбудили Иисуса Христа и спасли Ему жизнь. Но как-то Дух Божий коснулся меня в очередной раз, когда я читал это местописание, и Он спросил, как ты думаешь, Иисус, Он был водим Духом Божьим или учениками? И я понял, Иисус Христос был водим Духом Святым. И Он мне задал вопрос. Он говорит, неужели ты думаешь, если бы была действительно опасность, я бы не разбудил его? И я понял, что Иисус имел мир Божий в своем духе. Буря разыгралась для учеников, которые смотрели и обращали внимание на внешние обстоятельства. Если бы они проигнорировали бурю, то буря бы утихла сама собой. Аллилуйя. Итак, Иисус не был ведом внешними обстоятельствами. Он был ведом Духом Божьим. Рассматривая места Писания дальше, мы увидим много раз этот принцип в жизни Иисуса Христа. У нас осталось немного времени, но я очень коротко скажу об этом, не буду читать даже мест Писания, вы сами знаете, эти места Писания, они есть в Евангелиях. Иисус знал, о чем думают люди вокруг Него. Иисус знал, о чем думают люди вокруг Него. И Он узнавал это Духом Святым. То есть Дух Святой, когда это было необходимо, Он открывал мысли других людей Иисусу Христу. Мы как рожденные свыше люди, мы как те, которые смотрим на Иисуса Христа, как на пример, мы должны быть готовы, что Дух Божий будет открывать вам мысли других людей. Ну, например, вы стоите и разговариваете с каким-то человеком. Вы недавно познакомились с ним, и он что-то предлагает вам делать. Или он что-то обещает вам. И внутри себя вы ясно понимаете, что он вас обманывает. Внутри себя вы понимаете, что ему доверять нельзя. Что это такое? Это Дух Святой, который предупреждает вас об опасности. Он вскрывает вам мотив этого человека. Иногда вы будете даже знать, что он думает о вас. Для чего? Чтобы или послужить этому человеку, или сохранить вас самих. Но когда мы знаем это, тогда мы будем внимательны к Духу Божьему, когда Он будет открывать нам такие вещи. Аллилуйя. Иисус учил, как власть имеющий. Он проповедовал Евангелие, Он не извинялся за Евангелие. Он проповедовал Евангелие в силе Духа Святого, Он проповедовал Евангелие со властью. Иоанна 7:16. Я прочту это короткое местописание, и мы пойдем дальше. Иоанна 7:16. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня Отца». То есть Он ссылался на авторитет Бога. Он говорил, «Послушайте, то, что я говорю вам, это не то, что я сам придумал. Это то, что поручил мне Небесный Отец сказать вам». Аллилуйя. И вот еще одно местописание. Запишите Матфея 7, 24-29. Я не буду читать весь отрывок Матфея 7 глава 24-29. Вы можете прочесть его дома. Прочту только концовочку. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Теперь давайте поговорим о чудесах в жизни и служении Иисуса Христа. О чудесах в жизни и служении Иисуса Христа. И давайте сразу мы поговорим о принципе, который действовал и по которому высвобождалась чудотворная сила Иисуса Христа. Иисус делал чудеса, движимый, первое, волей, повелением Отца. Иисус делал чудеса, движимый волей, повелением Отца. Евангелие Иоанна 5:19. Евангелие Иоанна 5:19. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя». И вот здесь очень важные слова, которые некоторые христиане пропускают. И тогда у них появляются вопросы по служению Иисуса Христа. От Бога это, не от Бога. Но Иисус говорит очень ясно. Сын ничего, ничего это значит ничего, не может творить Сам от Себя. Тут не написано «не будет», тут написано «не может». Почему? Потому что все чудеса, которые Иисус сотворил, Он сотворил как Сын Человеческий, силой Духа Святого. Дух Божий, Он движется по Слову Божьему только в соответствии с волей Божьей. Соответственно, если что-то делать не является волей Божией, тогда Дух Божий не будет двигаться. Вы увидели это? Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Иоанна 5:30. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих. «Я ничего не могу творить Сам от Себя». Иисус второй раз повторяет ту же самую фразу. «Я ничего не могу творить Сам от Себя». Он оставил свои божественные качества, Он отложил их в сторону, Он подчинился Отцу и действует как Сын Человеческий, помазанный Духом Святым, водимый Духом Святым, движимый Духом Святым. И здесь он утверждает: «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Итак, опираясь на эти места Писания, мы можем видеть все, что творил Иисус, это является волей Отца. Все, что творил Иисус, это является волей Отца. Следующее, что двигало Иисуса Христа совершать сверхъестественные чудеса, это вера людей. Вы скажете: «Ну вот видишь, уже ты еще что-то добавляешь к воле Отца». Давайте посмотрим Евреям 11:6. Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. Евреям 11:6. Написано так: «А без веры угодить Богу невозможно». У вас написаны эти слова? «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Из этого места Писания мы можем заключить, что вера угождает Богу. Поэтому люди, которые приходили к Иисусу Христу и верой получали свои чудеса, это было угодно Богу. И, кстати, исследуя Писание, я увидел, что чудеса, которые произошли по вере людей, их, скажем, описано в Евангелии больше, чем чудеса, которые произошли просто вот из-за действия дара. Все чудеса, все чудесные поступки или события, ой-ой-ой, как быстро летит время, которые происходят в жизни Иисуса Христа и в жизни верующих людей, можно разделить на две большие категории. Первое – это действие дара, это совершенная воля Божья. Когда у человека, который, за которого нужно молиться, который нуждается в чуде, у него нет веры, чтобы, скажем, принять это чудо. Поэтому действует дар. Человек получает исцеление даром. Многие люди, придя к Богу, они получили свое исцеление даром, свое чудо даром. Почему? Потому что если бы они не получили это чудо, возможно, они и не дожили до того времени, когда их вера вырастет, чтобы принять свое чудо от Бога. Но люди, не понимая этого, они хотят, чтобы и остальные чудеса в их жизни происходили точно так же. Но Бог заинтересован, чтобы у человека росла вера, чтобы он мог принимать свои чудеса по вере. Итак, давайте мы прочтем столько мест Писаний, сколько успеем. У нас еще есть 6 минут. Марка 10:46-52. «Приходя в Иерихон, когда выходил он из Иерихона с учениками своими, множество народа, и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыню. Услышав это, Иисус, услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорит, и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Вы видите, Иисус ясно определяет в этом случае, почему произошло чудо. Вера этого человека получила чудо. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Везде, где мы видим исцеление чудом по вере человека действует принцип. Тот человек, который молится, и в данном случае Иисус, он высвобождает силу верой, силу для чуда. А тот человек, которому нужно чудо, он верой принимает эту силу. Слышите? Всегда для того, чтобы получить чудо верой, нужно два верующих человека. Один верой высвобождает силу, при молитве. Второй верой принимает. Иногда человек, молящийся, он может высвободить силу, а человек, который, ну, ожидает, он не верит. У него нет веры, чтобы принять эту силу. И сила не производит чуда. Поэтому, когда чудо должно произойти по вере, должно быть два верующих человека. Один, когда молится, он высвобождает эту силу верой, а второй должен принять. Смотрите, теперь мы посмотрим Марка, Евангелие от Марка 5:25-34. Евангелие от Марка 5:25-34. Здесь описана женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Я не буду читать это местописание, у нас уже не осталось времени. Но эта женщина, она получила свое чудо по вере, взяв от Иисуса силу даже тогда, когда он не думал об этом. Скажем, без его разрешения. Она своей верой прикоснулась к Иисусу Христу и получила свое чудо. Итак, мы можем увидеть, что вера принимающей стороны намного важнее, чем вера того человека, который высвобождает. Итак, здесь мы можем в этой ситуации посмотреть на Иисуса Христа. И нам нужно развивать веру в то, не в то, что мы как женщина, страдающая кровотечением, касаемся к помазаннику и получаем свое исцеление. Хотя это тоже определенный уровень веры. Но нам нужно развивать такую веру, которая будет говорить, или такой образ в себе, что люди больные касаются к нам и получают исцеление. Аллилуйя! Мы призваны с вами творить дела Иисуса Христа. Поэтому давайте носить или брать образ о себе из того, что мы видим в Писании о Христе. Аминь. Аллилуйя. Но представьте себе, приходит Иисус ко гробу Лазаря. Первое, он не был ведом обстоятельствами, просьбами людей, он был ведом Духом Божьим. Вы дадите мне еще пару минут? Я закончу эту мысль, и мы помолимся. Он не был ведом обстоятельствами, он не был ведом просьбами людей, он был ведом Духом Божьим. Когда ему пришли и сообщили, что Лазарь умер, а это была семья, которая ему служила материально. Они принимали его в своем доме, они кормили его. Мария, она помазала ноги Иисуса драгоценным мира. Лазарь был его другом, и он любил Лазаря. И когда ему сказали о том, что Лазарь болен, написано, он еще 2 дня оставался на своем месте. Он ждал, пока Лазарь умрет. И когда он получил это свидетельство, что Лазарь умер, Дух Божий повел его в это селение. Когда они пришли в это селение, Лазарь уже был 4 дня в гробе. И знаете, ни у кого из окружающих не было веры на то, что Лазарь воскреснет. Тем более у самого Лазаря. Но здесь действовал дар. Иисус пришел и воскресил Лазаря. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Хотелось бы поговорить еще о сверхъестественном обеспечении, потому что жизнь и служение Иисуса Христа было сверхъестественно обеспечено. Сверхъестественные чудеса сверхъестественного обеспечения мы видим в Ветхом Завете. Чудеса сверхъестественного обеспечения мы видим в Евангелии. Однако в Деяния апостолов я не нашел ни одного чуда сверхъестественного обеспечения. И Бог проговорил мне, Он говорит, я хочу, чтобы в церкви последнего времени мощно проявлялись чудеса сверхъестественного обеспечения. Это то, что я приготовил для моих детей, для того, чтобы восполнить всякую их нужду. Поэтому нам нужно смотреть на служение Иисуса Христа и брать Его как пример для служения. Не брать апостола Петра, не брать апостола Павла, но смотреть в этой сфере на Иисуса Христа, чтобы позволить Богу чудесам сверхъестественного обеспечения приходить в нашу жизнь. Аминь. На этом мы закончим наше изучение. Я рад был провести это чудесное время с вами в изучении Слова Божьего. Вы чему-то научились? Слава Богу! Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за это время. Мы отдаем Тебе славу, честь и хвалу. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое звучало обильно, за работу Духа Святого, который произвел свою работу в наших сердцах, который посеял Слово Божье в наших сердцах. Господь, помоги нам хранить это Слово в чистом сердце, чтобы оно укоренилось и принесло плод в нашей жизни. Славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы благословенны, с миром Божьим.